Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 18 до 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68 и 51 УКВ.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман. А прошлое ясней, ясней, ясней. А где же наше мужество, солдат, когда мы возвращаемся назад? Его, наверное, женщины крадут и как птенца за пазуху кладут. А где же наши женщины, дружок, когда вступаем мы на свой порог? Они встречают нас и водят в дом, а в нашем доме пахнет воровством, а мы рукой на прошлое враньем, а мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет вранье, а по пятам война грохочет след, и снова переулком сапоги. И птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки, затылки наши круглые глядят, и женщины глядят из-под руки, затылки наши круглые глядят.
Добрый вечер. Вторник. И как всегда по вторникам на радио «Добрые песни», передача «Беседы с Покрасом». Покрас – это я, зовут меня Михаил Львович, я врач-психотерапевт. Темы нашей передачи заявлены в моих книжках, в телевизионных выступлениях, в газетных выступлениях и так далее. А это взаимоотношение человека с собой, это взаимоотношение людей друг с другом, это душевное и телесное, человеческое здоровье. Я врач-психотерапевт. И я целую жизнь существую в кабинете, который кто-то назвал кабинетом несчастья. Ну и поневоле удивляюсь, что люди с этим справляются, и так как ты этому еще и как-то помогаешь, что ты становишься профессионал в том, как люди вылезают из собственных несчастья. За пультом сегодня Света Фомина. И вот о чем мне сегодня хотелось поговорить. Да, я сразу сообщу наш телефон. Мы в прямом эфире. Наш телефон 341-11-06. 341-11-06. Нам можно звонить. Я сегодня в эфире один. И было бы удобнее, если бы я беседовал не только сам с собой, но чтобы вы звонили. Есть такое слово в словаре старых русских слов, есть такое слово «наян». Слово «наян» на русский, с русского, переводится «нахал», «наглец». Я вчера был, мне сейчас очень громко, я вчера был на чрезвычайно интересном событии. На 22-летии трещит, на 22-летии университета Наяновой. 22 года назад молодая педагог, молодая женщина позволила себе наглость поверить самой себе, позволила себе наглость поверить своим идеям, позволила себе наглость попробовать эти идеи воплощать. Ну, а попробовав, она вынуждена была их и воплотить. Результатом оказался теперь университет, где осуществляется идея образования от подготовишки до школа, высшая школа, аспирантура, до всех ступеней образования. И я вчера был на 22-летии, в которое проходило, тоже интересно, заведение, которое у нас как церковь стоит выше всех других учреждений. Это драматический театр, который стоит высоко над Волгой. И вот в этом драматическом театре вчера проходило 22-летие этого университета. Ну, меня туда пригласили, отчасти потому что меня, отчасти потому что у меня в этот университет поступил в первый класс внук. И шло посвящение студенты. Посвящение студенты – это грандиозно, это открывается занавес после какой-то такой значительной интермедии мимов, открывается занавес. И потрясающе, там стоят первоклассники, за ними те, кто старше, задник, символический задник сцены, символизирующий. У каждого из этих детей в руке яблоко. И после того, как эти дети пропоют, дадут клятву быть достойными и учреждения, и самих себя, и страны, и быть интересующимися, вкусить от плода познания добра и зла, они откусывают яблоко. И они дальше, эти первоклассники, должны стоять, пока идет все это действие, пока идут поздравления, пока идут премирования. Они должны стоять с этим яблоком, и его дальше не есть. Они только надкусить, они ведь первоклассники, только надкусили яблоко познания добра и зла. Но так как длилось некоторое время, им потом разрешили это яблоко есть, они так вот это делали. Это было замечательно, и выходили люди, которые приветствовали, которые благодарили, которых премировали. Люди самых разных поколений. Из этого университета уже вышло много людей, которые уже сами преподаватели, и доктора наук, и ученые, и врачи, и педагоги. Я не буду этого пересказывать. Я сидел на 13-м месте. Это мое любимое число. И поначалу я насторожился, что это же будет самодеятельность. И как мне тут высидеть? А потом ко мне спустился внук, потому что его папа с мамой были заняты, и он был со мной. И он оказался у меня на колени. Но даже внук не устал. Это было настолько профессионально, настолько интересно. Это был такой серьезный театр. Это были люди, каждый разный. Я в это время вспоминал, моя мама построила на управленческом школу, и мама уже не было в живых, когда исполнилось 40 лет этой школе, и меня туда пригласили, хотя я к строительству этой школы не имею отношения, я не учился в ней, но меня как сына моей мамы пригласили на 40-летие. Директором школы в это время была девочка, которая поступила в школу тогда, когда мама эту школу построила. И мама была директором этой школы. А теперь вот директор – это девочка. И для меня было потрясением, что мамин дух, то, что вот та дружественность, та теплота, та интимность этого процесса и то детство, которое и та непредсказуемость, которая свойственна свойственно вот маминой школе, она здесь сохранилась, все было внове. Я такое еще переживал, когда был впервые в жизни, смотрел спектакль в театре на Таганке «10 дней», которые потрясли мир. Там все игралось как будто в первый раз. И здесь происходило все как в первый раз. И вчера, несмотря на высочайший профессионализм того, что было, все происходило как в первый раз. И эти учителя были одновременно и детьми, и взрослыми. И все мы понимали, что вот стоит будущее страны. И мне очень хотелось сказать этим детишкам, которые видели, как поздравляют их учителей, которые, как поздравляют выпускников, которые выиграли премии по всему миру за свою деятельность. Я хотел сказать этим ученикам, что вот все эти взрослые люди и этот седой человек, и это директор их школы, Наянова ее фамилия, Марина Венедиктовна. И вот эти вот очень важные люди, которые выигрывают премии, и эти преподаватели, что они все вот такими же маленькими были. И что им предстоит, и что они сумеют быть такими же, а мы еще и понимаем, что очень большая надежда, что они сумеют быть глубже, шире, сумеют нас обогнать. Вот для меня вчера был праздник. Праздник того, что... Вот такой же праздник, когда в свое время Алексеев... Алексеев – это штангист. Когда в свое время на чемпионате мира по штанге один подходит к штанге, падает, второй подходит к штанге, падает, третий подходит Алексеев, пропустивший два веса, подходит и поднимает штангу. Человек, если он хочет, он может. Это праздник того, что я не зря в свое время поверил себе и делал то, что не мог не делать. Это тот праздник, который я переживал, когда мой сын Михаил Михайлович Покрас приехал в Самару со своим спектаклем «Непроговоренное», и там, как само собой разумеющееся, героями говорилось и осуществлялось то, что мне в 17 лет казалось совершенно необходимым и желанным, но крамолой, почти невозможной. Я тогда решился, я написал, мысль разлетелась в дребезги, осколки смешались в тупости. Я не хочу, чтобы старели люди, увязнув в глупости. Голос, как звезды, старый, голос извечно мудрый, шепот ума усталый в душу вливает нудно. Подчинялись все животные воле царствующей тупости глубокой. Подчинись, не то один отплеван будешь, ты распят толпой жестокой. Но продав себя, получишь много. Будешь сыт, в тепле, почете жить, сквозь желудок, глядя на другого, сможешь брюхо лет до старости. Что шипишь, не жившей жизни мудрость? Ты слепа и не поймешь меня. Взрывом прокатившаяся юность дольше тления спиленного пня. Я тогда решался, вот это мгновение, которым является жить, обнажив лицо, обнажив шею, обнажив себя. И моя жизнь – это постоянное доказательство того самому себе, что то, что хочешь, если действительно ты хочешь, может. И вот вчера я переживал, когда я видел спектакль сына, то это осуществление того, что казалось невозможным. Я ревел. Когда я был на... Когда я был у мамы, вот на 40-летие в школе, где мамы уже не было, мне тоже хотелось плакать. Вот в герое, в «Витязе тигровой шкуры» герой совершает подвиг, плачет, совершает подвиг. Вот мне хотелось плакать, как будто вот люди рядом совершают подвиги. Рядом со мной сидела, после того, как уже выступления закончились, Марина Венедиктовна, с той же молодой девочкой, которой она была. На ней не было этой тяжести, содеянного ею, не было ощущения в ней, ощущение заслуженности, она была той же самой, которой она была более чем 22 года назад, когда я ее знал еще просто учителем. Вот. И мне было, происходило событие, где человек, решившийся быть нахалом, решившийся быть наглецом, наглецом, имеющим свое мнение, свой взгляд, свою концепцию, свое любопытство, свое желание заглянуть в колодец, когда этот человек решился, и все мы видели и чувствовали воплощенное. Один из очень уже взрослых людей назвал Наянову мамой. Мамой вот этого детища. Она собрала вокруг себя людей. Это удивительно, что люди там свершаются. Это удивительно, но это так нормально, так хорошо. И наш телефон 341-11-06. Можно звонить. Почему я сегодня об этом заговорил? Я прихожу к себе в кабинет, и в кабинете сидит мужчина, который не может решить. Вот он мечтает о том, чтобы уехать в ту деревню, из которой выходит. Он много лет назад, покончив школу, поступил в институт и приехал в Самару, тогда Куйбышев. И сейчас он не может решить. Сидит женщина, которая в этом же институте Наяновой работала, и звонок, сейчас я отключусь, и сидит обиженная, что она не оценена. Я потом к этой теме вернусь, у нас сейчас звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Либо меня не слышат, либо я не слышу. Алло.
Здравствуйте.
Вы меня слышите?
Я слышу.
Слышите, я вас теперь тоже слышу. Сделайте, пожалуйста, громче. И его для меня, и меня для него. Как вас зовут?
Меня Александр зовут.
Здравствуйте, Александр. Вы когда-то звонили нам?
Так?
Александр, вы когда-то нам звонили?
Нет, я первый раз дозвонился, просто я резко слушал.
Александр, вам сколько лет?
Мне 52.
52. Вы кто по образованию?
Я, скажем, инженер. Радиоинженер там, да.
А кем работаете?
Работаю по связи.
По связи вы что делаете?
Я работаю.
Вы институтом связи управляете или вы налаживаете связь?
Нет, я работаю по организации связи.
По организации связи. Я вас слушаю. То есть то, что я вас плохо слышу, это вот плохая организация связи?
Нет, это уже не наша связь.
Понятно. Это, слушаю вас.
У меня, знаете, вопрос как. Просто вот вы про училище Наянов говорите.
Это не училище, это университет.
Университет, да. Но там ведь много ям таких.
Вы знаете что? Я вот разговариваю не об университете Наянова, я разговариваю о свершении человеческой надежды. В противовес тому, о чем я хотел разговаривать дальше, в противовес обиженности людей, которые живут непризнанными гениями. Так что разговор не об организации Института Наянова, я к нему имею отношение, очень косвенное.
Я понимаю, вопрос философский.
Я просто...
Организация надежды. Но ведь люди, вы сейчас говорите для, в общем-то, я думаю, что вас слушает много людей.
Да, я думаю, что и вы слушаете.
И в то же время университет Наяновый там и школа там, начальный класс Наяновый, это очень дорого стоит.
Угу. Кому?
Понимаете ведь?
Кому?
Да, вообще это очень дорого стоит.
Я не готов обсуждать эту тему, это не мой вопрос. Мы, если вы хотите, Александр, поговорить о том, свершились ли вы в жизни так же, как Наянова? Свершилась ли ваша мечта в любви?
Нет, я свершился. Это в этом смысле я спокоен за свою...
Понятно. Можно спросить вас, много детей?
А?
У вас
один.
Много? Один. А что так мало?
А у вас много?
У меня пятеро.
Пятеро?
Да.
Разных?
А? Не
а
понял.
Разных жен?
У меня, если вы так хотите, то в первом браке у меня сын, он взрослый уже совсем.
Дайте
я договорю. И вот в моей семье четверо детей. Вот у нас с женой четверо детей.
Понимаете, для меня вот тут первый брак, второй брак, это уже нереально.
Понятно. У меня вот единственный теперь брак, в котором я уже 36 лет, и у меня уже много внуков в этом, от детей этого брака. Так вот, вы счастливый человек, Александр?
В общем, да.
В профессии? Вы мастер в своем деле?
Да.
Да. Вы из той же когорты, из которой выпускники Наяновой, которые делают почти невозможное?
Нет, я не из Наяновой.
Я спрашиваю, я правильно понимаю, что вы в своем деле существуете творчески?
Обязательно.
Я правильно понимаю, что вы никому не завидуете, потому что вы свершились?
Нет, никогда всю жизнь, вот за 52 года никому не завидовал и... Шел спокойно, никого не кусал, ни через кого не переступал.
Понятно. Ни через кого не переступали?
Нет.
То есть вы не помните, вы когда поступали в институт, там какой конкурс был?
Вот в институт связи, по-моему, около полутора мест, или около двух мест на место.
То есть вы через одного человека все-таки переступили, когда поступали?
Нет, извините.
Но если конкурс был...
Я переступил, я...
Понятно.
Это...
Скажите, пожалуйста, у вас красивая жена?
Очень.
Я правильно понимаю, что были еще претенденты, которые хотели бы на ней жениться?
Ну, я думаю, да.
Я правильно понимаю, что вы через тех книг переступили, лишили ее...
Нет, я не переступил.
Лишили их возможности.
Нет, извините, вы ставите вопросы, это неправильно.
Я ставлю вопросы о том, чего стоит наша жизнь. Вот мне кажется, что люди, которые живут
на этом... Наша жизнь стоит, чтобы жить ради кого-то.
Ага.
Вот что, вопрос в чем.
Понятно.
Стоит.
Но надо еще и помнить, кого ты обошел.
А кого я обошел? Я никого не переступал. Извините, вопрос. Вот вы мне сказали, что на конкурсе в институт связи...
Ну, я обошел 12 человек.
Я кого-то.
Я помню, что 12 человек было на место, значит, 11 не поступили.
Извините, я набрал такое количество баллов, что меня никто не переступил.
Я понимаю. Значит, вы переступили. Вы помните? Вот я помню, что 11 человек не поступило, мне надо работать так, чтобы окупить вот затраты этих 11 человек. Я помню, что, женившись на своей женщине, я лишил ее шанса встретиться с другим гораздо более хорошим человеком, чем я, что я лишил ее шанса жизнь.
Это демагогия уже пошла, извините меня, демагогия.
Ну тогда мы прекратим разговор, я демагог, вам не интересно.
Нет,
всего вам доброго.
Спасибо, дай бог вам все.
Я вас ничем не оскорбил?
Нет.
Так что демагог я один в разговоре. Всего вам доброго,
пожалуйста.
Александр. Вот, и я вернулся из этого собрания, где совершается мечта, которая раздражает обиженных людей, людей, которые мнят, что они живут ради кого-то. Я вернулся в свой кабинет, где сидят обиженные люди, где сидят люди, которые ищут на солнце пятна. Ну вот я начал с того, что передо мной сидит мужчина, наш телефон 341-1106, передо мной сидит мужчина, который никак не может выбрать, а вернуться ли в детство, в ту деревню, с которой он начинал, или жить в городе. И мне чувствуется, и мне видно, что этот человек, для этого человека реально мечта. А вот то, где он живет, нереально. Сидит женщина, которая, работая в институте Наяновой, обижена, что ее там не поняли. И для нее и обижена, что у нее столько достоинств, а ее не оценили. сидит женщина, которая плачет о том, что ее не понял муж. Передо мной сидят люди, которые, выбрали вместо того, чтобы осуществлять себя, придираться к другим. Вот так, как Александр сейчас звонил, который собрался разговаривать со мной о самом институте, в котором технологии работает институт, я не знаю. Я знаю, что это уникальное место, в котором человек получает диплом, который конвертируем во всем мире, из которого человек выходит, зная 3 языка, из которого человек выходит, умея решать те задачи, которые он ставит. И вот, а передо мной сидели обиженные люди. И я в кабинете поставил песенку, которую мы, к сожалению, сейчас не нашли. Есть такая у Куджавы песенка «Дерзость». Господин лейтенант спрашивает генерал, о чем вы думаете перед боем? А он говорит, я думаю об амурах. Да как же это так, вы можете думать об амурах перед боем? И дальше идет диалог, в котором генерал говорит, что ну что вы все про баб, надо ведь думать об отчизне и так далее. И вот мы слушаем эту песню. Я вспомнил анекдот. Стоит взвод солдат около груды кирпичей. И лейтенант спрашивает, солдат Петров, о чем ты думаешь, глядя на эту кучу? Он говорит о том, что можно построить дом. Солдат Сидоров, о чем ты думаешь, глядя на эту кучу кирпичей, о том, что можно построить детский сад? О чем ты думаешь, глядя на эту кучу? Я думаю о том, что можно построить школу. О чем ты думаешь? Я думаю о том, что можно построить дворец культуры. А солдат Версий Бутылкин, о чем ты думаешь? Он стоит, мнется. О чем ты думаешь? Ну, в конце концов, лейтенант приказал, Версий Бутылкин отвечает, я думаю о бабах. А что ты думаешь о бабах, глядя на эту кучу кирпичей? А я всегда о них думаю. И вот мне показалось, когда я слушал эту песню, господин лейтенант, почему все про баб, что вот этот лейтенант, он выиграет бой. Потому что ради баб он построит дом, он ради бабы построит школу, он ради бабы построит вот все, что надо для того, чтобы жила эта женщина и жил этот дом, он построит, и в этом не будет никакой заслуги, и не будет никакой натуги собственной, и не будет ожидания, что это ради, он это построит, потому что это ему нужно, потому что он любит эту женщину. И дальше я спросил в кабинете, чем отличаются люди, сидящие в кабинете, обиженные и болеющие. А болеющие, потому что обиженные. И неустроенные часто, потому что обиженные. А чем отличаются люди в кабинете, люди, считающие других демагогами? Вот, чем отличаются люди в кабинете от вот этого генерала и от этого солдата? И мне в конце концов ответили, что генерал выбрал подчинить себя какому-то своему высшему долгу, будем говорить, правилу. И последовательно, выбрав этого своего бога, это осуществляет. Он это сделал грешно и сам. А солдат выбрал служить своей любви, и ради этой любви он идет на фронт, и ради этой любви он будет строить все, что он строит. А чем, я спрашиваю, отличаетесь вы? А мы не виноваты. Здесь все, каждый про другого знал. Все не виноваты. Мы все ради кого-то. Вот мне было празднично на этом празднике на Яновском, потому что здесь человек делал то, что он любит. Естественно, что это получалось, оно бы не могло существовать, если бы это не было нужно другим. Но он делал это, потому что он любит. Я лечу, потому что мне очень плохо сидеть за столом с людьми, которые ковыряются в тарелке, вместо того, чтобы есть. Я люблю есть, и мне легче есть с человеком, который искренне ест. Я лечу, потому что мне за столом удобнее быть вместе со здоровым человеком. Мне тяжело, когда другому больно. Я лечу, в этом нет никакой заслуги, и это моя ноша, и никто мне ничего не должен. Ну, естественно, ко мне бы не приходили, если бы это не приносило людям пользы. И, конечно, со стороны это можно там посмотреть, что это делается ради кого-то. Нет, это делается, потому что иначе я не могу жить. Моя мама строила школу, потому что она хотела нести то, что она хотела нести со стороны. Вот это чествование через 40 лет. В моем кабинете люди сидят с ожиданием, отказавшись быть нахалами, отказавшись сказать свою реплику, отказавшись сказать «я», отказавшись обнаружить свое открытое эгоистическое лицо, сидят люди, я спрашиваю, а в чем же, за что же, почему, на что же вы надеетесь? Оказывается, что после обсуждения, оказывается, что каждый, сознавая или нет, каждый это видит про другого, сознавая то или нет, надеется. Я же мухи не обидел. Я же, как сказал вот позвонивший нам 52-летний человек Александр, я ни через кого не переступил. Моя заслуга в том, что я нигде не сказал «я». И получается, что вот эта женщина никому не сделала якобы плохо. Она не обнаружила лица. Этот мужчина якобы... Просто сидят люди, которые не помнят, что скольких людей они... скольким они перешли дорогу, когда они поступили в институт, скольким перешли дорогу, когда женились на той, кого любят. Не помнят того, чего стоит людям наша жизнь. А в результате заслуга является безгрешность. А безгрешный человек грешного человека не понимает. Я сейчас не готов. Безгрешный человек грешного человека не понимает. Безгрешный человек свою заслугу видит в том, чего он не сделал. Или то, что он сделал якобы для другого. Грешный человек не имеет заслуг. Грешный человек не имеет заслуг. Вот в кабинете получается, что люди, которые считают себя заслуженными, они перепоручили свою жизнь другим. А так как они заслуженные, они рассчитывают на то, что другой за их заслуги, во-первых, их зауважает, во-вторых, им поклонится, в-третьих, они приобретают право критиковать, искать пятна на солнце, критиковать любую деятельность, они всегда против чего-нибудь. А в результате они обижены, потому что свою ношу они не несут. В результате они обижены в семье, потому что они все для мужа или для жены. А ты его любишь? Да, конечно. Ну и когда ты последний раз спрашивал, где он берет силы, или когда ты последний раз спрашивал, где она берет силы жить, любовь – это вот такие слова, которые обязывают других. Я увидел два стиля жить. Один воплощенный во всем, что я видел вчера, это тот стиль, где человек обнаружил себя, где он живет неоправданно, а живет потому, не потому, что он хороший, живет, где ему никто ничего не должен, живет, потому что он хочет так. И когда-то я написал в стихах о том, что... Я сейчас не буду цитировать эти стихи, я написал о том, что Ломоносов пошел, потому что ему просто хотелось. О том, что Христос говорил свою проповедь, потому что иначе не мог, потому что он себя ощущал Сыном Божьим. Потому что Жанна д'Арк, она иначе не могла. Потому что весь мир в конечном итоге движется вот этим вот порывом людей, а в кабинете... А мне очень важно, чтобы люди сами увидели, что причина их несчастья. И вот тот же самый мужчина говорит, я не могу выбрать, потому что для меня реальности нет. Я отказался совершить грешный поступок очень рано. Это учительница, которая обижена. Она отказалась сказать «я хочу», и тогда завидует другой, которая это сказала. тогда весь мир неправилен, я же заслужил. А муж ведет себя неправильно, а жена себя ведет неправильно, а институт Наяновой требует достаточно затрат, а вот для человека, который живет безгрешно, живой и грешный человек, как правило, кажется, ну, чуть ли не преступником. Там звонок. Выводите его прямо сюда. Все равно выводите за вопрос сюда. Выводите звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы меня упомянули несколько раз.
Ну, вы сами объявились.
Да, я не объявился. Я спокойный, нормальный человек.
Нет, ну вы сами позвонили.
Конечно, сам.
Да, так что не я вас объявил, а вы позвонили. Это Александр, просто, я правильно понимаю?
Да. Вы просто сказали, что я на перепутье, на каком-то... Нет, вы не правы.
Я не говорил такого, извините меня, пожалуйста, что вы сейчас звоните, скажите то, что вы хотите сказать. Наша передача о человеческих взаимоотношениях, не об организации тех или иных институтов.
Понимаете, у меня очень хорошие взаимоотношения в семье, да, и с ребенком, и со школой, где она учится, с учителями. Ну, вы сейчас просто даете рекламу на Яновой, да?
Нет, я сейчас даю рекламу людям, которые которые ведут себя от себя, которые живут не по правилу, у которых нет заслуг. Я даю рекламу людям, которые живут искренне, потому что они хотят жить, и поэтому они не лучше других, не хуже других.
У которых нет заслуг, на Янову просто нет.
Оставьте, пожалуйста, Янову в покое, давайте разговаривать со мной, а?
Пожалуйста.
Пожалуйста. Давайте разговаривать о вас и обо мне.
Вы знаете...
Вот я врач. Я живу...
Я знаю вас. Я давно вас знаю и слышал вас давно.
Да, вы связист. Я понял. Вы счастливый человек, да. Я счастливый человек. О чем нам сейчас разговаривать?
Нет, не говорю, что я очень счастливый человек. Я просто нормальный человек. Ну, просто...
Скажите, что вы хотите сказать, Александр? Скажите вывод. Только не о Наянова, а нас с вами, о нашем разговоре.
Нет, Наянова не будем говорить.
Конечно, конечно. Но давайте разговаривать.
Вы в своих вот сейчас разговорах ведете, ну, не то.
Что вам не нравится? Что вам не нравится в моем разговоре? Выскажитесь. Я разговариваю о нахалах, то есть о людях, которые впервые сказали свое слово в науке, в жизни, в работе, в политике, в любви. Я разговариваю о счастливых людях, которые сказали и ни на кого не обижены. А вы о ком?
Вы ни слова не говорите о людях, которые работают в производстве. Просто
да.
В любом производстве, неважно, в любом. Вы говорите о людях, которые, о творческих людях, там, да, которые сами себе цену набили, а не знают себе цену.
Я правильно понял, что Ломоносов сам себе цену набил, а себе цену не знает.
Ломоносов — это другое.
Извините, я вот говорю о таких людях.
Что о политике, о...
Ну, расскажите, о, пожалуйста, что-нибудь интересное, Александр. Перестаньте жаловаться, расскажите.
Я вообще не жалуюсь, у меня прекрасно.
Предмет разговора.
У меня все есть. Мне просто... Мне нравится, что, понимаете, вы говорите, что вот вы осуждаете темы какие-то определенные,
определенные,
не знаю истории этих тем.
Ага. Ну расскажите историю. Только не про институт, а историю про человека. Вы сказали с производства. Расскажите историю человека с производства.
Ну, телефонный разговор, чтобы рассказывать, что это...
Зачем же вы позвонили? Ну, мы тогда прекратим разговор? Или вы еще раз позвоните?
Мне просто, мне кажется, вы врете много.
Ну, вы же вправе, чтобы вам казалось.
Извините, я очень читаю много литературы и знаю этого.
Ну, договорите. Я вас не слышу.
Не буду договариваться. Просто давайте ограничимся тем, что чтобы что-то вещать на область или на, хотя бы на город,
угу,
не надо врать.
Угу. Я с вами совершенно согласен. Еще что?
Давайте. Нет, все у меня.
Угу. Всего вам доброго.
До свидания.
До свидания. Я с вами согласен, что врать не надо, даже если разговариваешь просто с отдельным человеком, даже когда вы разговариваете со мной. Всего вам доброго. Ну вот, и мне кажется, что сейчас очень ясен. Что такое? Да. И мне кажется, что сейчас очень ясен этот конфликт. Это конфликт между собственной репликой или и между репликой, где человек прав. Наверное, этот человек прав в той системе, в которой он живет. Но есть еще и разные другие системы. Вот я сегодня в связи с этой вот творческой ситуацией, которую я там увидел, я хочу разговаривать. И наш телефон 341-1106 не об обиженных людях, которые говорят, что другие с ними непременно должны быть согласны. Не, я хочу разговаривать о разном стиле жить. О стиле жить, где ты отвечаешь за все, где ты выбрал заявиться. А у меня сын когда-то сказал, что когда ты лезешь в холодильник, то ты же не просишь, чтобы сыр тебе сам прыгнул в рот, и он не должен тебе прыгнуть. Когда я что-то делаю, я говорю собирательно, когда я что-то делаю сам, когда я говорю «я», то мне не должен никто. И тогда появляется еще другое мнение. Есть мое мнение, есть мнение Александра. А есть общепринятое якобы, такого нет, потому что общепринятое нет среднеарифметического человека, нет среднеарифметической справедливости. Вот мне кажется, что человек болен тогда, когда он перепоручил себя другому, отказавшись от поступка, решил не от себя тяну заявить, не от себя действовать, а решил действовать, будем так говорить, как заведено, и при этом еще полагает, что ему за то, что он хороший, за то, что он умный, добрый и прочее, что ему за это положено понимание, что за это ему положено согласие. Я сейчас перебьюсь, и после песенки мы продолжим разговор.
Ты всех лучше, мы всех краше, всех умнее и скромнее всех превосходим в совершенствах всевозможные хвалы. Наконец-то всем на радость мы теперь нашли слова такие, те, что точно отвечают положению вещей. Славит дева Козерога, славит рыбу водолей, полезный скорпиона тоже славят, рептилец, овен и рак, золотой стрелец с весами, с близнецами. Этой песни славят и метанием восхваляют высоту любой звезды. Мы всех лучше, мы всех краше, всех умнее и скромнее, всех превосходим в совершенствах всевозможные хвалы. Водоплавающих малых и больших огромный чудищ моря слышен рев самохваленья в этой песне к небесам. Мы всех лучше, мы всех краше, всех умнее и скромнее всех, превосходим в совершенство всевозможные хвалы. Киви, киви, моа, моа, дорогие птеродактили, вместе с птицей эпиорнис и веселый золотыми голосами трубы вечного великолепия убедительно объявят несомненную хвалу. Мы всех лучше, мы всех краше, всех умнее и скромнее всех, превосходим совершенство всевозможные хвалы. Те, что хоботом и срогом, влекая параноковытные, ударяют в легкий панцирь, чтобы вновь провозгласить.
Добрый вечер. В эфире передача «Беседы с Патрасом», и мы продолжаем разговор о двух способах существования. О существовании, где ты такой хороший и заслужил, ты всех лучше, ты всех краше, и тебе и с тобой должны все согласиться. И о существовании, когда ты частное лицо, где тебе не должна жена быть иной, не должен муж, не должен... не должен институт, не должна страна, где ты участник происходящего. И вот, и что построишь, то и будешь иметь. И вот в обсуждении сегодняшнем, которое мы начали, в обсуждении в кабинете этих двух позиций, как раз та самая учительница, которая обижена на то, что муж не понял и портит себе этим жизнь, обижена на то, что администрация не поняла, она вдруг говорит: «Михаил Ильич, почему так? Я вот второй год езжу на машине, и, наконец-то, для меня езда на машине стала праздником. Я ни на кого не обижаюсь на дороге. Я еду, это очень трудно, говорит, далось. И я никак не пойму, как же это получилось. Раньше меня все раздражали. Мне казалось, что кругом каждый должен вот объехать меня и повести не так, и не создать мне сложностей. А теперь я везде выкручиваюсь, и мне на дороге прямо праздник, и мне легко. Почему я на мужчину обижаюсь? Почему я на администратора обижаюсь? Почему, когда собаку укусила моего ребенка, я не обижаюсь на собаку, а скорее обижаюсь на себя за то, что не успела это дело предупредить?» Я ее спросил: «Я правильно понимаю, что вы вообще не обижаетесь на змею, которая собирается вас укусить, а стараетесь ее обойти? Помните, была жара, и гадюки подползали близко вот к человеческому жилью. Я правильно понимаю, что если к вам подходит человек агрессивный, гораздо более сильный, чем вы, который может вам нанести крайний вред, и спрашивает, жить хочешь, то вы ему ответите без всяких амбиций: хочу. Я правильно понимаю, что вы не обижаетесь на врагов, а либо от них скрываетесь, либо с ними воюете?» «Да». И вот поставился этот вопрос. Почему? Почему маленький ребенок, когда он катится с горы, то, перевернувшись, он бьет по льду палкой? Почему сидящие в моем кабинете плачут никому? Я спрашиваю: вы кому плачете? Сама себе. Но так не бывает, ведь слезы куда-то адресованы. Почему люди накапливают обиды вместо того, чтобы сделать себе лучше? Почему эта женщина рассчитывает, что ее должен осчастливить и понять муж, вместо того, чтобы осчастливить себя и понять себя, как эта женщина на дороге? Это замечательный пример. Почему этот мужчина ждет, когда его поймет жена, вместо того, чтобы понять самого себя? Почему? Почему на выборах выбираю не того, с кем хочу сотрудничать, а выбираю того, кто мне наобещал, что он за меня что-то сделает? Но ведь у Господа есть только одни руки твои. Вот я на этот вопрос не отвечал. Я просто этот вопрос стал уточнять, и оказалось, что обижаемся мы там, где мы надеемся, что... Ну, а кому ты плачешь? Я спрашиваю, прям, кому она плачет? Она плачет всем. Она ждет, что вы утрете ей слезы, что вы ее поймете и устраните все ее беды. А дома, что все это проделает за нее муж. Кому он плачет? Он плачет жене и ждет, что она изменится и будет такая, как ему удобно. А он будет делать то, что ему не надо, потому что он же безгрешный. И что бы он ни делал, его все равно не обрадует. И это учитель, вместо того, чтобы учить детей, она будет сердиться на своего администратора за то, что та ведет непонятным ей себя образом. Вы знаете, что мне хочется чуть отойти от этой темы. В самом деле, почему? Вроде бы очевидно, что так, когда я отказался хотеть, то у меня пропало чувство реальности. Для меня реальностью стал вымысел, моя конструкция, то, что я хочу. А вот под конец мне хочется сказать такую вещь. Я, слушая передачи других, радио, я вдруг удивляюсь, какой замечательный голос. Я, видя, как другой двигается, удивляюсь, какая пластика, какие руки, как замечательно. А я к себе привык и себя не замечаю. Мне показалось, что вот очень интересно, если мы где-нибудь вдруг начнем слушать себя, как актер слушает себя в записи со стороны, может, мы и в себя влюбимся, а влюбившись в себя, может быть, и начнем что-то делать для себя, то есть станем теми самыми нахалами, которые несут от себя цену и строят свою жизнь, и строят жизнь других, и обогащают эту жизнь, и приносят счастье не потому, что ради других, а потому, что они вот выражают себя искренне. Любим вам к себе. Всего доброго.
Yeah. растают как цветы. Грустные, веселые, любые, то горячие, то красноты, то холодного, то голубые. Достаю до утренней звезды радуга и падают на травы, шапки прочь в лесу поют дрозды. Thank you.